В Торе рассказывается, как после смерти Сары Ицхак смог утешиться после смерти матери только после того, как он женился на Ривке, и он увидел, что его молодая жена Ривка является продолжением всего, что делала и во что верила Сара. В частности, одна из вещей, которая заставила Ицхака это понять, было то, что у Ривки, так же, как и у Сары, субботние свечи продолжали гореть всю неделю. Сара зажигала субботние свечи, как и всем еврейским женщинам полагается, и свечи обычно горят пару часов. По еврейскому закону субботние свечи должны продолжать гореть, пока мы садимся за стол. Обычно после этого свечи уже догорают и тухнут. Ее же свечи чудесным образом продолжали гореть всю неделю до следующего Шаббаса. Это было чудо. Сегодня мы можем пойти в Seven Mile Market или в любой другой еврейский магазин и купить свечи на 24 часа. Есть даже на 72, есть даже на 7 дней. И есть даже больше. Но тогда во всей земле Израиля не было ни одного Seven Mile Market. Я проверял. Просто не было. И поэтому они не могли купить такие свечи. Свечи поэтому обычно длились, сколько они длились. А у Сары было чудо, что ее свеча горела всю неделю. И Ицхак увидел, что у его жены происходит такое же чудо. Ривкины свечи также горели всю неделю. И для него это было одним из основных сигналов того, что его жена такая же праведница, как и его мать. Это то, о чем нам рассказывается в главе Хаей Сара. Мы знаем, что глава Хаей Сара всегда читается в Шаббас перед наступлением месяца Кислев. У нас Шаббас перед каким-то месяцем всегда называется Шаббат Меворхим, Шаббас Меворхим. Это Шаббас, который благословляет месяц, который сейчас наступает. И сказано, что многие вещи, которые происходят в этот месяц, зависят от Шаббаса перед ним. И месяц Кислев прежде всего известен праздником Ханука. Это основное событие месяца Кислев. И весь месяц Кислев поэтому ассоциируется с тем, что произошло в Хануку. И поэтому недельная глава Хаей Сара по своей тематике должна быть связана с месяцем Кислев и с праздником Хануки. И если мы посмотрим на ту историю, которую мы сейчас описали, то мы именно и будем замечать эту связь. Потому что чудо Хануки заключалось в том, что менора прогорела 8 дней на масле, которое должно было гореть только один день. Но теперь у меня к вам появляется вопрос. В чем же вообще чудо Хануки? Почему мы так много акцента ставим на то, что произошло в храме тогда, после того, как Маковеи его очистили? Вроде бы это чудо Хануки уже происходило и у Сары, и у Ривки каждую неделю. Мы с вами, разговаривая о Хануке, делаем вид, что это что-то из ряда вон выходящее, что-то, что заслуживает целого праздника. Вроде бы у матерей нашего народа это было постоянно каждую неделю, в прямом смысле слова. Так в чем же величие всего праздника? Мы можем сказать, что во время Хануки масло горело 8 дней, а у Сары и у Ривки оно горело 7 дней. Окей, есть разница на один день, но это очень маленькая разница. Больше того, я даже скажу, что это на самом деле не является такой большой разницей вообще, потому что субботние свечи должны гореть только пару часов. Вместо пару часов они горели 7 дней. Здесь же во время Хануки менора должна была гореть целый день, и вместо дня она горела 8 дней. Так что пропорционально у Сары и Ривки было еще большее чудо. Мы с вами сегодня увидим, что чудо Хануки отличалось от чуда Сары и Ривки. И то было чудом, но это были разные чудеса. И мы сейчас с вами увидим, почему это были разные чудеса. И траектория нашего сегодняшнего класса будет следующая. Во-первых, мы с вами узнаем о разных типах чудес. Потом мы с вами увидим, как то, как эти чудеса описываются, проявляется в нашей собственной жизни. И как то, что мы с вами будем видеть в этих чудесах, также может быть использовано как урок в нашей жизни. Потом, после этого, мы с вами вернемся к Саре и Ривке и к Хануке, и мы с вами увидим, почему это были два разных чуда, и почему они были принципиально разные, и то время, и то, с кем они произошли, также являются причиной этой разницы. Так что пристегните ваши ремни. Мы начинаем. Когда во время Хануки масло, которое было предназначено для одного дня, горело 8 дней, это теоретически могло происходить тремя разными способами. Первое. Из-за того, что чудесным образом количество масла увеличивалось. То есть масло должно было гореть один день, оно и горело один день. Но потом чудесным образом появлялось новое масло. Как? Я не знаю. Бог каким-то образом это сделал. Но в кувшинчиках на миноре появлялось новое масло. То есть масло было тем же самым маслом. Качество масла не изменялось. Горючая способность масла не изменялась. Количество масла изменялось. То есть это было чудо, связанное с количеством масла. Второе, что могло бы быть, что это было чудо, связанное с качеством масла. Что то масло, которое должно было гореть один день, на самом деле горело 8 дней, то есть количество масла было тем же самым, но оно медленнее горело. Чудо могло быть таким образом, могло быть таким образом. Это второй способ. И потом есть третий способ. Когда чудо вообще не было связано ни с количеством масла, ни с качеством масла. Масло горело, но не сгорало. У нас в Торе есть история с неопалимой купиной, которая горела и не сгорала. Масло могло быть источником огня, но при этом не сгорать до последнего дня. И только в седьмой день оно начало сгорать до конца восьмого дня. Это три способа, как теоретически чудо Хануки могло бы произойти. И мы также можем понять, что эти три типа объяснения чудо Хануки являются тремя разными категориями чуда. Потому что если это было чудо, связанное с количеством масла, то тогда чудо происходило раз в день. Каким-то образом, чудесным образом, кувшинчики для масла снова наполнялись. Один раз. И все. То есть чудо происходило в одну секунду. А потом это масло снова горело. Это было одно секундное чудо, и потом, после этого, масло горело нормально. Если это было чудо, связанное с качеством масла, иными словами, масло горело медленнее, при том, что это было то же самое количество масла, то тогда это было чудо, которое произошло только один раз, это было чудо, которое изменило природу масла, изменило состав масла, но это чудо, произошедшее один раз, повлияло на все 8 дней. То есть чудо все еще произошло один раз, но это было чудо, которое повлияло на все остальные дни. Если же это было чудо, не связанное ни с количеством масла, ни с качеством масла, это было чудо того, что масло горело и не сгорало, тогда это было постоянно происходящее чудо. Все 8 дней, по крайней мере 7 дней. То есть у нас есть три типа чуда. Либо чудо, которое происходит один раз, и все остальное время все как обычно. У нас есть чудо, которое происходит один раз, и этим влияет на все остальные дни. И у нас есть чудо, которое происходит каждый день, каждую секунду. Это три разные типа чудес. Давайте теперь сделаем небольшое отступление. Поговорим, как эти чудеса, эти разные типы чудес проявляются в нас самих. Чудо – это нарушение природы. Что такое чудо? Чудо – это когда происходит что-то, что я не могу объяснить. Природа – это то, что я, благодаря науке, благодаря тому, что я знаю, я могу объяснить. Я могу объяснить, почему солнце встает на востоке. Я могу объяснить, почему земля притягивает. Я могу объяснить, почему падает дождь. Природу я могу объяснить. Природа логична. Чудо я не могу объяснить. Чудо нелогично. В моей жизни у меня могут быть вещи, которые я делаю, строго следуя логике. Вещи, которые я могу объяснить. Ты меня спросишь, почему ты хочешь заниматься этим, а не этим, я объясню, почему. Почему ты сейчас оделся таким образом, а не таким, я объясню, почему. На улице похолодало, я оделся сегодня другим образом. Почему ты пошел работать в это место, а не в это, я объясню, почему. Это все логичные вещи. Я живу свою жизнь, полагаясь на логику. Это как природа. У меня в жизни также могут быть мои поступки на уровне чуда. Что такое чудо? Чудо – это вещи, которые я логически объяснить не могу. Когда я говорю о моей связи с Богом, когда я говорю о том, что божественность принимает участие в моей жизни, я некоторые митцвы могу объяснить, а некоторые нет. Я иногда полагаюсь на то, что называется зов души. Я делаю вещи, которые не поддаются логике. Вы, может быть, слышали, я до этого уже упоминал разницу, что если вы будете стоять у церкви во время Пасхи и будете расспрашивать людей, выходящих из церкви, верите ли вы в Бога, они будут смотреть на вас, как на сумасшедшего. Ты что, не видел? Я только что вышел из церкви. Сегодня праздник у нас. Я был в церкви. Конечно, я верю в Бога. Что бы я иначе здесь делал? Встаньте в Йом-Кипур у синагоги и спрашивайте евреев, выходящих из синагоги, веришь ли ты в Бога? Вы знаете, что вы начнете слушать? Ну, это зависит от того, что ты называешь Богом, это зависит от того, что такое вера. Я вообще-то не очень верю, я вообще-то не верю ни в какого Бога. Так что ты здесь делаешь? Вот это хороший вопрос. У нас связь с божественностью, у нас связь с нашей душой выше логики. Мы поэтому часто делаем вещи, которые нелогичны. В частности, когда предыдущий ребе был в Советском Союзе после революции, и когда он говорил людям идти на пожертвование собой в прямом смысле этого слова ради распространения иудаизма, он им говорил, это совершенно нелогично. Но, он говорил, дикие времена требуют такое поведение. Нелогичные времена требуют нелогичное поведение. Дикие времена требуют дикое поведение. Предыдущий ребе во время одного из фарбрейнгенов разорвал свою рубашку и сказал, вы будете видеть это тело, горящее в огне. Все равно не должны останавливаться преподавать Тору. Предыдущий ребе, когда он был арестован, он не ожидал выйти оттуда живым. Он не думал, что он вернется. Мы видим, что, к сожалению, то, что предыдущий ребе говорил в Советском Союзе в 20-е годы, было далеко не единственное время, когда еврейские лидеры должны были это говорить людям. И сегодня, слава Богу, мы живем в свободном мире, где у нас нету притеснений, где мы не должны жертвовать собой, но ребе, наш ребе, который стал уже лидером еврейства в свободной Америке, говорил то же самое. Он говорил, что ты идешь по улице, видишь другого еврея, спрашиваешь у него, одевал ли он сегодня тфилин, и предлагаешь ему прямо там на улице, где тфилин. Он тебя смотрит, ты что, сумасшедший? Тфилин одевают в синагоге. Здесь на улице, посреди тротуара, будем одевать тфилин, прохожие будут нас смотреть. Ребе говорил, да, это дикая вещь. Ну, дикие времена требуют дикие поступки. Рассказывают, что ребе, наш ребе, был арестован один раз в своей жизни. Ну, каждый любавический ребе должен был быть арестован. То, что наш ребе не был арестован, это была какая-то ошибка. Поэтому он был арестован один раз, но не в Советском Союзе, а знаете где? Во Франции. Когда ребе был во Франции, там была группа хасидов, которые только что выехали из Советского Союза. И они, находясь уже в стране, где им не нужно было скрываться, им не нужно было прятать свое еврейство. И Рэби говорил им, что здесь во Франции сейчас много евреев, которые не знают ничего о еврействе, которые не выполняют многие заповеди. Это наша задача — найти этих евреев и помочь им вернуться к еврейству. Те не понимали, как это вообще возможно. Вы должны понимать, это были люди, которые еще совсем недавно не знали, выживут ли они из-за того, что они евреи. Они боялись, когда люди на них смотрели на улице. А сейчас Рэбе говорит им идти приставать к кому-то, спрашивать, еврей ли ты, не хочешь ли ты что-то еврейское сделать. И те просто не понимали, что Рэбе от них хочет. Они действительно не могли понять, что делать. То, где они сидели и разговаривали, было недалеко от центра Парижа, где только что закончился театральный сеанс. И много людей выходило из театра. Рэбе, увидев эту толпу людей и прикинув, что если это театр посреди Парижа, наверняка там в толпе полно евреев, вышел, сказал всем этим людям: пошли вместе со мной. Они пошли вместе. Он встал на клумбу цветов и стал на идыше кричать, что вы, евреи, вы должны в этот шаббас прийти в синагогу. Это было поколение евреев, которые, может быть, были несоблюдающие, но они на идыше все еще говорили. Когда они слышали, как кто-то обращается к ним на идыш, все остальные французы проходили мимо, думали, что это просто какой-то пьяный, сумасшедший. А евреи слышали и понимали. Он на идыш стал кричать, чтобы те в этот шаббас пришли в синагогу, чтобы те вернулись к иудаизму. Те, кто его увидели, вызвали полицию. Рэбе был в тюрьме только пару часов, его потом отпустили. Но, по крайней мере, официально можно сказать, что Рэбе был арестован. Так вот, Рэбе именно говорил, что мы живем с вами в времена, когда божественность настолько сокрыта, что логичными, обыкновенными действиями мы не можем ее проявить. Нам нужны такие нестандартные методы поведения для того, чтобы мы смогли проявить божественность в этом мире. Это нелогичное поведение. Это чудо. То есть мы можем жить логичной жизнью. Посмотрите на любого ортодоксального еврея. Здесь у нас в округе, слава Богу, их очень много. Он живет логичной жизнью. Что значит логичной жизнью? У него своя религия. Он делает то, что от него хочет Бог. Идти к другому еврею на улице, что-то там с ним говорить по поводу еврейства — это уже что-то непонятное. Он это не делает. А потом есть такие дикие евреи, как мы с вами, которые почему-то нормально себя не ведут. И мы делаем такие странные поступки. Это один пример нестандартного поведения, нелогичного поведения. Но это на самом деле то, что я сейчас говорил, это только метафора. В хасидизме говорится, что моя связь с божественностью должна быть на логичном уровне. И моя связь с божественностью должна быть на уровне, который выше логики тоже. Что является примером связи с божественностью, которая выше логики? Это молитва. Когда я молюсь, я ничего нового не читаю. Новой информации я не получаю. Моя душа связывается с Богом. Это выше логики. Тот пример, который я привел в отношении нелогичного поведения для нелогичных времен, как раз является проявлением вот этой связи с Богом, которая нелогична. Если я связываю себя с божественностью только логичным образом, так это уже после молитвы. И это и есть разница между тремя разными методами связи с божественностью и тремя разными уровнями чудес. Первое чудо, о котором мы с вами говорили, это было чудо, происходящее с количеством масла. И это было чудо, происходящее один раз в день. И это есть то, что в хасидизме сравнивается с человеком, который молится утром. Он начинает свой день с нерациональной духовной связи с Всевышним. Человек, который начинает свой день с чего-то выше логики, но потом он снимает свой талос, снимает свой тфилин, аккуратно заворачивает их, складывает их и кладет в свой мешочек и идет занимается своим делом. Он продолжает жизнь соблюдающего еврея. Но он теперь уже связан с божественностью только логичным способом. Он теперь уже живет в обыкновенном практическом мире. Мы не говорим о людях, которые идут против Торы и не соблюдают заповеди. Мы говорим о людях, которые следуют Торе. Но следовать Торе можно на логичном уровне, а можно на уровне, который выше логики. Когда я в синагоге, когда я молюсь, моя связь с божественностью выше логики. А потом в мире. Но в мире нужно вести себя, как все нормальные люди, логично. В мире я веду себя, как это полагается. Вот этот человек, который молится утром, а потом идет, работает, занимается своими делами, учится, занимается семьей, отдыхает с друзьями. Все, что бы он ни делал, он делает все по законам Торы, но это логичные вещи. В синагоге у него душа кричит, его божественная сущность просыпается, это все выше логики. А потом у него еврейство, но еврейство уже, которое сугубо логичное. Это первое. Второе чудо, второй тип чуда. Это, как мы сказали, чудо, которое влияло на качество масла. И это было чудо, которое происходило один раз, но оно влияло на масло все остальное время. И это та ситуация, в которой человек, он молится утром, он действительно связывается с божественностью на уровне, который выше логики. И потом эта связь с Богом, которая выше логики, влияет на его весь последующий день. Весь его день пропитан этой возвышенной связью с Всевышним. Он ведет свой день уже по-другому. Он все еще чувствует это вдохновение, эту приподнятую связь, более возвышенную связь с Богом. Весь день. Он ведет свой день все еще логично. Он делает все, как это полагается. Но молитва и нерациональная, нелогичная связь с Богом на него влияет, дает ему толчок. Это второй тип чуда и второй тип связи со Всевышним. А потом есть третий тип связи со Всевышним. Это связь, которая равна чуду, которая вообще не связана с маслом, ни с количеством его, ни с качеством его. Это связь, которая приравнивается к маслу, которое горит и не сгорает, чудо, происходящее каждый день, каждую секунду. Это не человек, у которого нерациональная часть с божественностью утром, а потом логичная связь с божественностью весь оставшийся день. Это человек, у которого весь день связь с Богом выше разума, выше логики. Он живет, не считаясь вообще с законами мира, законами природы. Вот это три уровня связи с Богом. Связь, которая большую часть дня логичная, связь, которая большую часть дня логичная, но пропитанная вдохновением, полученным с сверхъестественной связью Всевышним, и связь с божественностью, которая сверхъестественно постоянна. Когда нам требуется какая связь? Во времена храма, когда божественность в этом мире была раскрыта, люди приходили в храм, они там соединялись с Богом на уровне, который выше логики, но потом весь свой день они продолжали свой день, свою жизнь по мирским законам. Почему? Потому что эти мирские законы не скрывали в себе божественность по большей части. Бог был тогда проявлен в природе более или менее. Поэтому, если законы мира не противоречат божественности, то можно жить по законам мира. Если природа не скрывает духовность, то можно жить по законам мира. Это один этап. Есть другой этап. Когда божественность более скрыта. В этом мире божественность не раскрыта, но в этом мире есть праведники, которые должны раскрывать божественность в этом мире. Их жизнь должна быть внутри этого мира, пропитана в то же самое время тем, что выше этого мира. Они должны жить по законам мироздания, по законам логики, но их жизнь по законам логики должна быть вдохновлена сверхъестественной, нелогичной связью с божественностью. Это второй тип чуда. А потом у нас бывают времена изгнания, времена, когда божественность полностью сокрыта. И для того, чтобы раскрыть божественность тогда, мы должны жить полностью нелогично. Наша связь с божественностью не может быть логична, потому что если наша связь будет логична, логика – это природа, природа полностью скрывает божественность. И если мы будем продолжать жить просто по законам окружающего мира, то тогда у нас никакой божественности не будет. Давайте посмотрим на Хануку. Ханука произошла во время, когда Иудея была захвачена, храм был осквернен, евреи были угнетены. Если бы евреи тогда делали бы исключительно логичные вещи, то восстания Маковеев бы не было. Для того, чтобы евреи смогли очистить храм и зажечь минору, требовалось самопожертвование. Что такое самопожертвование? Самопожертвование – это нелогичное поведение. Логично, человек должен заботиться прежде всего о себе. Моя хата с краю, я ничего не знаю, оставь меня в покое, все будет хорошо. Так ведут себя разумные люди. Когда малая армия, вооруженная вилками и сковородками, восстает против профессиональных бойцов, которые намного более многочисленны. Это нелогично. Почему они смогли победить? Потому что их поведение было выше логики. Их связь с божественностью была выше логики. Поэтому из всех этих трех типов чуда мы с вами должны сказать, что Ханука было какое из этих трех типов чуда? Минора в храме горела по первому способу, когда это было чудо количества, по второму, когда это было чудо качества, или по третьему способу, когда это было чудо, не связанное с самим маслом, масло горело и не сгорало. Какое из этих трех чудес это было? Это был третий тип чуда. Потому что Маковеи и евреи, которые шли за ними, вели себя, пренебрегая законами природы, и чудо, соответственно, которое происходило, было самым высоким типом чуда. А у Сары и у Ривки у них была совсем другая ситуация. Слава Богу, у них не было никого, кто бы не давал им выполнять еврейские законы. Они жили среди других народов и других культур, которые, конечно же, были намного морально ниже их, и которые исповедовали религии, чуждые иудаизму. 100%! Они пытались привнести божественность в этот мир, но их никто не останавливал, им никто не мешал. Поэтому и Сара, и Ривка имели второй тип чуда. Именно поэтому сказано, что свеча Сары и свеча Ривки горели от Шаббаса до Шаббаса, то есть они медленно, постепенно сгорали. Они сгорали только медленно. Это было чудо качества масла. Теперь мы с вами понимаем, что чудо Хануки было принципиально другое чудо по сравнению с чудом свечей Сары и Ривки. Свеча Сары и свеча Ривки также горели 7 дней вместо одного или пары часов, но они медленно сгорали. Это было чудо, касающееся качества масла, а чудо Хануки было чудом, которое было принципиально другого уровня. Масло, которое было в миноре, не сгорало до 8-го дня вообще. Это было чудо, которое происходило каждую секунду, постоянно, заново, в течение всех этих дней. Так что мы сегодня, во-первых, с вами узнали, что чудо Хануки не является повторением чуда Сары и Ривки. И мы также понимаем, что эта недельная глава Хаей Сара, которая рассказывает нам о чуде Сары и Ривки, находится перед месяцем Кислев, в котором находится Ханука, специально для того, чтобы мы могли сравнить эти два чуда, чтобы показать нам разницу между ними. И мы также с вами сегодня видим то, что касается нашей жизни. Люди часто говорят, что нам нужно жить по законам природы, нам нужно вести логический образ жизни, нам нужно все делать разумно. И ответ – мы хотели бы все делать разумно. Если бы мир, в котором мы живем, был бы разумный, то мы бы все делали разумно. Если бы природа делала то, что она должна была бы делать, и раскрывала божественность, тогда мы бы все делали в соответствии с ее законами. Это будет, когда придет Машиах. Сказано, что когда придет Машиах, сама природа будет нам в открытую демонстрировать присутствие Бога. Но пока еще Машиах, к сожалению, не пришел, и природа, в которой мы вынуждены находиться, в которой мы вынуждены жить, скрывает божественность. Поэтому мы не можем просто жить по природе. Нам нужно быть выше ее. Как мы можем быть выше ее? У нас есть три способа. Либо мы можем, только когда мы молимся, когда мы приходим в синагогу, когда мы изучаем Тору, тогда мы связываемся с божественностью на высшем уровне, на уровне, который выше логики, мы связываемся с божественностью на духовном уровне, а потом мы выходим из синагоги и ведем еврейский, но логический образ жизни. Это первый способ. Есть второй способ. Чтобы это время в синагоге, чтобы это время во время молитвы, чтобы это время во время изучения Торы, во время еврейских ритуалов влияло на нас в течение всего остального дня. Чтобы это влияние оставалось. Чтобы наше логическое поведение было все-таки пропитано божественностью, которую мы почерпнули, которая выше логики. А потом есть третий метод. Совершенно нелогичное поведение. Как Рэби говорил, нелогичные времена требуют нелогичные меры. Когда мы подходим к незнакомому человеку и просим его зайти в синагогу, потому что нам нужен десятый, это нелогичное поведение. Когда мы подходим к человеку, просим у него одеть тфилин, это нелогичное поведение. Когда мы подходим к нашему другу, к нашему сотруднику и говорим, слушай, есть ли у тебя в доме мезуза, я хочу повесить мезузу у тебя дома, это нелогичное поведение. Нормальные люди так себя не ведут. Но, слава Богу, мы все ненормальные. Вы, может быть, уже слышали, я все время говорил, нормальные люди – это только те, кого ты плохо знаешь. Мы все ненормальные, и поэтому Тора говорит нам, что ненормальные времена требуют ненормальное поведение. Так что давайте быть ненормальными.